программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день. Гость нашей сегодняшней программы «Визави с миром» Михаил Юрьевич Мягков, научный директор Российского военно-исторического общества, профессор МГИМО. Спасибо, что пришли к нам.
Спасибо.
Ну и, конечно, первые вопросы связаны у нас с празднованием Дня Единства. И я хочу озвучить один вопрос одного родителя. Дети, говорит, меня спрашивают, а почему 4 ноября называется Днем Народного Единства? Я, честно говоря, сразу не нашел, что ответить. Да, праздник, да, дата изгнания поляков из Москвы, если не ошибаюсь. Но не ошибается. Но смысл праздника, видимо, более глубокий. А какой, я им сформулировать сходу не смог. Помогите, пожалуйста. Ну, знаете, довольно типично, на самом деле.
Типично. Молодой праздник. И понятное дело, что особенно молодое поколение у нас не так хорошо знает нашу историю, тем более историю средневековья. Дело в том, что действительно в 1612 году второе ополчение Минина и Пожарского освободило Москву от засевших там польских войск. И это произошло осенью 1612 года. Если говорить о именно 4 ноября, то эта дата приходится на празднование Казанской Божьей Матери. И вот во времена уже 17 века, во времена Алексея Михайловича Тишайшего, вот это освобождение Москвы как раз было приурочено празднованию Казанской Божьей Матери. То есть той иконы, с которой ополченцы подступали к Москве, брали вначале Китай город, потом уже вошли в Кремль.
И уже тут, тогда на Руси очень почитаемая икона. Конечно. Была масса храмов, как конечно, и сейчас, но тогда это была очень почитаемая икона. Да.
Надо отметить то, что вот в этом ополчении, втором ополчении, было много представителей различных народов России. Мы знаем то, что в городе Касимов, который в свое время там царевич Касим, которому дали вот этот удел, считалось даже царством Касимовским, выехал из Орды и принял российскую службу. В городе Казань формировались в том числе те вооруженные подразделения, части, которые вошли в это второе ополчение. И вместе со стрельцами, вместе с служилыми людьми, вот это все народное ополчение, в которое входили представители и башкир, и татар, и чувашей, и мордвы, оно двинулось к Москве по пути, непосредственно получая новые пополнения. И было вот именно то народное движение, которое не зря сразу не подошли к Москве. Необходимо было подойти таким образом, чтобы все люди московского государства, которое тогда находилось вот в великой смуте, осознали, что есть та сила, которая действительно выступает за национальное единство, то, что эта сила освободит Москву и вернет фактически государственность. Ведь мы находились тогда, по сути дела, почему это столь важная дата, находились практически у пропасти, у краха государства. Василий Осипович Ключевский, наш знаменитый историк, писал, то, что после взятие Смоленска польскими войсками. После того, как польский гарнизон засел в Москве, казалось, раздраилась вся русская земля, многонациональная русская земля. И грозило нам, всей России, окунуться в пучину вот этой смертоносной борьбы. Вот именно национальные силы, причем всех народов, которые входили тогда в российское государство, они смогли даже без центрального правительства, без царя, сколько у нас было уже Дмитриев, тем не менее организовать вот эту самобытную силу, сами себя освободить от иноземного нашествия.
Очень интересно нарисовали картину, вот как бы такая текущая, сначала, может быть, не столь полноводная река, которая двигалась, ополчение, я имею в виду, двигалось к Москве. Она приросла такими притоками, ручейками, другими реками других народов, и эти народы все уже мощной довольно рекой подступили к кремлевским стенам. Это очень интересно, и мало об этом говорится, кстати. Да. Может быть, и прав наш автор, потому что вот события мы знаем, конечно, да, но все сопутствующие очень важные детали, причем такие детали кардинальные свойства, почему единство? Ну, вот тут и единство и проявилось. Но вы верно отметили, что Россия стояла на пороге катастрофы, по сути дела, и катастрофы не только физического тела государства, но и духовности, потому что мы знаем, что сначала вот тот же Владислав, которого прочим себя выдавал и был готов принять православие, но на самом деле мы знаем, что вместе с лжедмитриями приходили и представители и нунции папские, и идея катализации России, она была на повестке дня ведь,
конечно,
оккупант.
Конечно. Дело в том, что тот же самый Лжедмитрий I, ну, официальная версия, это что Гришка Отрепьев, монах, беглый монах Чудового монастыря, он, будучи в Польше, принял католичество, есть такие сведения, а потом обещал полякам и Смоленск, и Новгород, его супруга, вот эта Мария Мнишек, она не принимала православие. То есть в традиции русского государства в любом случае монарх должен быть православным, и супруга, которая выходила за него замуж, тоже должна была принимать православие. Для русских людей это было непонятно, почему вошли вместе с истинным, как им тогда казалось, царем, католики-поляки. Марина Мнишек приехала, почему обирают там русскую церковь, почему не уважают традиции русского государства. Все это...
И заточение патриарха Гермогена, между прочим, тоже.
Личность Гермогена, она, конечно, особо значимая для нашего государства. Он поднял свой голос и стал рассылать так называемые прелестные письма во все регионы России с призывом подниматься против иноземного ига. То есть к этому моменту вот эта смута, гражданская война, по сути дела, переросла уже в национальную борьбу против иноземных захватчиков. И в этом отношении все народы объединились. А надо сказать, что башкиры, татары, другие народы Поволжья, они оставались верны присяге русскому царю, несмотря на все вот эти перипетии. То есть для них царь, государственность, центр власти были святыми понятиями.
Хотя можно сказать, что это достаточно были молодые народы. Они не так давно, но сравнительно давно к этому времени вошли в состав России.
Совершенно верно. Дело в том, что Россия изначально строилась как многонациональное государство. Вот это движение славянской колонизации на север, на северо-восток, оно проходило 500 лет. И там встречали вот эти переселенцы с юга, среднего течения реки Днепр, встречали многочисленные народы, угрофинские. Объединялись с ними, заимствовали опыт, какие-то обычаи. И это не было... завоеванием, как, например...
Колонизация западного образца.
Да. Потому что земли хватало на всех. Но дело в том, что именно в это время происходил и первый опыт межнационального общения, и положительный опыт. Ну, посмотрите сами, ведь славяне приносили с собой с юга восточноевропейской равнины свои названия своих городов. Переславль на юге, Переславль, Залесский на севере. Либо брали угрофинские названия. Ну, по поводу названия Москвы до сих пор споры идут, но Муром – это точно финно-угорское название. То есть вот это мирное объединение и мирный опыт строительства, то есть перенимали славяне у финно-угров бортничество, рыбалка, охота, приносили с собой земледелие, навыки земледелия. И все это объединяло как раз народы. А потом, когда уже во времена Ивана Грозного, когда Россия вошла на Поволжье, мы знаем то, что после взятия Казани, да еще даже до этого, многие татарские ханы, представители элиты татарской, уже давно проторили дорогу себе высшие слои российского общества. Российской администрации. Вот посмотрите на фамилии, которые сегодня, ну, для нас привычны, это как бы русские фамилии, но на самом деле они носят либо ордынское, либо татарское название. Сабурова, Шереметьево, Карамзин, Алябьевы. Это все татарские корни, ордынские корни. То есть элита, вплетаясь вот в эту сеть, паутину отношений русской, скажем так, администрации, она становилась полноправным членом вот этого управления. Это боярские роды. То же самое и местное население, крестьяне. Они также мирно уживались с различными переселенцами, которые шли с запада и селились на берегах Волги. Причем ведь были строжайшие указы со стороны Москвы ни в коем случае не трогать религию, ни в коем случае не притеснять, как тогда назывались вот местных жителей иноземцев. Потому что мы должны существовать мирно, и для того, чтобы существовать мирно, нужны и отношения. И все иностранцы, которые тогда уже стали посещать российское государство со времен Ивана III, Василия III, вот тесный контакт, они тоже отмечают то, что этот процесс был мирным, в основном мирным. Конечно, были различные стычки, бывало всякое. Дело в том, что вот такой пример вам приведу. Это уже когда перевалили через Урал. Даже такой курьезный случай. Русские иерархи церкви, они жаловались царю, что такое, вот сейчас у нас Великий пост, а русские крестьяне идут к местным, пьют с ними, ну, скажем так, кумыс, не обращают на что внимания, те местные идут к русским, надо прекратить это безобразие, но безобразие не смогли прекратить, все равно вот это общение на бытовом уровне, оно происходило.
Ну, конечно, это было еще даже до 19 века, до начала, когда, по-моему, Иннокентий Херсонский жаловался, понимающие крымские татары, христианство тут же начинает обкладываться рекрутскими и другими сборами. Угу. От чего освобождены крымские татары, остающиеся в мусульманстве? Ну, действительно, вот это как бы странная такая городская империя, как говорим, да, когда льготами большими пользовалась не метрополия, не жители метрополии, и даже не православное население, а жители окраин. Но вот раз уж, коль мы скоро подошли к теме, как Россия строилась как многонациональное государство, хотелось бы коснуться некоторых очень актуальных сегодня вопросов. Но вот вы коснулись Сибири, может быть, в Сибири несколько слов скажете, но я потом о Закавказье.
Русское продвижение русских крестьян, ну, вначале это было казаки, Строгановы, которые снабжали фактически экспедицию Ермака двумя путями. Это по Северному Ледовитому океану, по этому Ледовитому морю, и по южным окраинам Сибири. Вот этой тоже огромной-огромной равнины. Надо сказать, что тогда плотность населения в Сибири была чрезвычайно низкая. И сегодня она небольшая.
Да.
Но тогда, примерно, даже в южных районах Сибири это один человек на 40 квадратных километров. То есть при всем желании местное население, оно никак не могло освоить такие огромные просторы. А земля была, да, там тяжелые климатические условия, но тем не менее вот это движение, оно продолжалось. И надо сказать, что вот век 17 для меня, он является как бы веком Сибири. И когда пришли вначале казаки, потом русские стрельцы, они в том числе защищали местное население от тех набегов, которые продолжались долгое время с юга. Именно в то время монгольские племена, джунгарские племена, манчжурские племена пытались вытеснить местное население. Много было там представителей и со Средней Азии, то есть пришлый фактически элемент.
Это надо еще себе представить, что такое вытеснение в понятиях 17 века. Фактически это иногда просто приводило к уничтожению.
Да. Либо подчинение и обращение в рабство. Ну, тот же самый сибирский хан Кучум, это был не представитель местной элиты, это был представитель Средней Азии, Бухарского эмирата, который был для местного населения фактически пришлым, и многие его просто ненавидели. И мечтали, чтобы Русь, да, Россия взяла подданство сибирское ханство. И это могло произойти и мирным путем, но сопротивление как раз шло именно от сторонников Кучума. Поэтому и была организована эта экспедиция. И вот крестьянство, которое шло вслед за казаками, вслед за стрельцами, оно как бы вкраплялось в орбиту местного населения. То есть деревни, если посмотреть русские, они как бы обтекали местные деревни. Либо создавали совместные населенные пункты. Русско-бурятские, русско-хахасские и так далее, и так далее. И уже в то время был вот этот опыт взаимодействия, когда друзья, то есть друзья появились среди местного населения. Был такой случай, когда уже дошли с помощью экспедиции Семена Дежнева, потом Пояркова, Хабарова, Якутия. Один глава докладывал в администрацию о том, что было нападение на казачий патруль. 4 казака. 3 было убито. А 4-го спас сам якут, который накрыл его своим телом и сказал: «Не дам убить его». То есть вот это взаимная приязнь, взаимное дело, потому что русские приносили приемы земледелия, ремесленные, стамеска там, например, а получали от местного навыки охоты. Ясак, этот налог, который платили. Вот интересный пример, то, что русские часто, крестьяне, говорили о том, что я беру на себя выплаты этого налога ясака за то, что мне позволят охотиться. То есть смягчали даже вот те, может быть, перегибы.
Ясак это было как бы в казну дать, да?
В казну. Это пушнины. Это прежде всего пушнины.
Как налог.
Как налог. Он был тяжелый иногда для местного населения, но вот русские крестьяне брали его на себя за право охотиться на той или иной территории. Это было взаимно выгодно. И это понимали. Местное население понимали, что туда пришли, и у них отношение было как приход русских крестьян, как будто они возвращаются на землю своих прародителей. У них даже такое отношение было. Поэтому, в отличие от колониальных империй, мы знаем то, что индейское население полностью либо вырезали в Америке испанские, португальские колонизаторы, либо потом английские, французские. Здесь этого абсолютно
нет. Ну, Индия, нет. Пример, Ирландия.
Кстати, по Индии, если говорить, Индия ведь до 18-го, ну, скажем так, до 17 века, это важнейшая экономически значимая страна. Это мировая экономика, сравнимая, может быть, с сегодняшним потенциалом Китая. Там пряности, там ткани. А пряности тогда ценились на вес золота в европейской. После того, как Индию взяли под свое крыло, то есть колониальную зависимость Великобритании, а шутка ли сказать, даже не сама Британия, а частная Ост-Индская компания. То есть Индия превратилась в нищее государство, которое снабжало Британию, и британское экономическое чудо – это прежде всего Индия. То есть одни беднели, другие богатели. Это западный путь колонизации. А Россия, которая продвигалась на восток, она не унижала другие нации, а наоборот, поднимала их до своего уровня.
Ну, кстати говоря, вот о колонизации мирного типа, надо еще говорить о мирной духовной колонизации. Мы из хроники Ливонских войн хотя бы знаем, как насильственно и мечом насаждался католицизм и христианство западного типа среди помор, которых почти всех вырезали, конечно, поморских славян. То есть, если ты отказывался, дальше шел крестоносец и уничтожал население, по сути дела, вырезал. А если сравнивать с деятельностью, например, такого миссионера известного нашего Серого Востока, как Стефани Пермский, да, он сам создавал грамоту, он прислушивался, он не навязывал латинский язык, как это делали католики, который был чуждый, и, по сути дела, латинизация шла, а он создавал богослужебный язык. Для этого он изучал его, он прислушивался к этому языку, создавал азбуку, где ее не было, ну, для зырян, например, конечно, да, еще и личным таким примером, когда не боялся входить в огонь, миссионеры, к огню было особое отношение, да, местных народов, то есть показывали свое мужество вероисповедническое и терпимое, терпеливое, уважительное отношение к обычаям, навыкам местного населения. Конечно, христианизация шла, но она не была насильственной, она ничего общего не имела с тем, что мы видим на примере католической экспансии.
Я еще хотел бы добавить один момент. Вот наша колонизация, она не остановилась на берегах Тихого океана. Перемахнула через Берингов пролив, Аляска. И как больно сегодня смотреть кадры из Соединенных Штатов Америки, когда сносят памятник Александру Баранову, то есть первому правителю русской Америки, который как раз то, что вы говорите, и образовывал людей, давал им медицинскую помощь, открывал школы для местного населения, местных индейцев, алеутов. Сегодня говорят о том, что он проводил якобы не ту политику. Но они, видимо, что-то путают. Они свои колониальные порядки переносят на наши, но такого не было никогда.
Да. Ну, кстати, какая-то была все-таки давняя такая традиция, имеющая в хорошем смысле свою инерцию. Николай Японский, да?
Да.
Ведь он, как Стефани Пермский, изучает японский язык, создает, переводит священные писания на японский язык, богослужебную практику строит на языке. Японский язык, вообще-то, не самый легкий, как мы понимаем. Он с большим трудом сам его изучал. Через несколько лет его миссионерской деятельности в Японии 30 тысяч японцев приняли православие. И было свое священство, и это удивительный был факт. А принципы те же. Мирный, вслушивающийся в другую цивилизацию, такой психологии миссионерской. Ну, удивительно, на самом деле.
И вот хотелось бы еще добавить, что да, мы евразийская, конечно, держава. Мы и смотрим на Восток, мы знаем и Запад. И вот в случае с Кавказом началось это в 18 веке, это освоение Новороссии, этого огромного региона с стараниями Потемкина. И, ну, в страшном сне тогда никому, ни Потемкину, ни Екатерине II не приснилось бы то, что когда-то вот этот огромный край, где Потемкин строил город Очаков, Одессу, Севастополь, что он когда-то станет украинским. Понятия такого тогда Украина не было. Украина – это на севере, на востоке, на юге Украины. Окраины города, либо территории. А вот Кавказ. Ведь часто слышишь, например, из грузинских средств массовой информации, что вот была оккупация Грузии в конце 18-го, в начале 19 века. Вот русский царь Александр I подчинил себе грузинских царей. Ну, давайте просто почитаем документы. Ведь эти документы о многом чем говорят. Ну, во-первых, Картли, Кахетия, вот эти грузинские княжества, они постоянно находились под ударами либо Персии, Ирана, либо Турции, Османской тогда империи. И неоднократно просили помощи еще с Ивана Грозного, помощи русского царя. Такая помощь посылалась, но тогда сил было недостаточно.
Кстати, были опасения, что это столкнет лоб в лоб Россию с Турцией.
Да, и в конце концов, после Георгиевского уже трактата, когда грузинский царь, он попросил подданство, приняли в протекторат, а в 801 году Александр I. Давайте почитаем документы. Интереснейшие документы. Александр I долго не соглашался принять Грузию под свое подданство. Это действительно столкнет из Турции, из Персии.
Ну, кстати, и столкнуло.
В конце концов, столкнуло. Но, зная, вот как он потом писал, это было объявлено в манифесте, то, что бедственное состояние единокровного грузинского
народа... Единоверческого.
Единоверного, да. Оно требует нашего вмешательства. И, в конце концов, русские войска туда пришли. И это была защита. Самое важное. Ведь речь тогда шла о буквально истреблении целых народов за Кавказе.
То же касается Армении, то же самое.
Армения, безусловно, поскольку мы знаем то, что оно произошло вот в первой половине 19 века. Несколько войн вынуждена была вести Россия из Турции, из Персии. И в конце концов, вот под Гюлистанскому и Туркманчайскому мирным договором вот эти ханства тогда считались, это ведь ханство, Персия ими владела, в том числе Ереванское ханство, да, Карабахское ханство, они вошли в состав России. Тогда никто не думал, что вот будет какой-то раздел впоследствии после развала государства, то, что будут какие-то кровопролитные столкновения, Россия брала под свое крыло, и мирно уживались там народы под русской администрацией, центральной. Но на местах оставалось, вот самое главное, на местах оставались и обычаи, и верования. Это было специально определено.
Культура развивалась, культура. Да. Образование.
Да, Екатерина II, с нее надо, наверное, начать, то, что вот эта терпимость к другим религиям, она стала уже законодательно обеспечена. Специальный указ был издан Екатериной II. Стали тогда строиться новые мечети и в Москве, и в других регионах. После этого, уже непосредственно при Александре I, это уже вошло и в практику непосредственно отношение к другим территориям, которые входят в состав России. Ну, надо сказать то, что Россия, когда взяла армянские земли под свой контроль, фактически был предотвращен уже в то время геноцид армянского народа. Иначе здесь грозило полным уничтожением либо со стороны Персии, но больше со стороны Турции, которая мечтала здесь, на Закавказье, играть ведущую, решающую роль.
Ну, видите, сейчас мы наблюдаем такие кровавые и трагические события в Закавказье. Вот вы говорите, и в кошмарном сне нельзя было себе это представить. Ну, конечно, если брать первопричину этого, то таким толчком, что ли, который придала, если не лавинообразный, но такой, сначала лавинообразный, если мы вспомним последние годы существования Советского Союза, да, это было действительно лавинообразные, драматические, кровавые события на межэтнической почве, конфликты. Потом они приняли вот в некоторых точках бывшего Советского Союза такой латентно замерзший характер. Все-таки развал Советского Союза сыграл, конечно, свою роль. Это было, конечно, тектонические исторические изменения.
Рушилась фактически вся вот эта геополитическая конструкция, советский проект. А советский проект учитывал то, что с 22 года, когда образовалось советское государство, то все эти территории, они входят на правах союзных республик. Тогда была единая партия, которая удерживала эти межнациональные конфликты. Как только партия, она перестала контролировать ситуацию, пошли все эти процессы. И, к сожалению, мы это наблюдаем до сих пор.
Скажите, пожалуйста, вот Россия обладает сегодня ресурсом и возможностями на постсоветском пространстве играть роль, ну, скажем так, и примиряющую враждующие стороны, ну, и дающие развитие. Какое будущее СНГ, а не развалилось ли оно окончательно там и прочее. Ну, мы видим, что возникло евразийское сообщество и прочее. Вот как вы все-таки видите себе будущее постсоветского пространства?
Это очень серьезный вопрос, поскольку в 90-е годы, 2000-е годы, к сожалению, роль России и влияние ее вот на этом постсоветском пространстве уменьшалось. В последние годы, мне кажется, заметен какой-то определенный перелом. Это связано, прежде всего, с экономическим возрождением могущества, экономическим могуществом России, хотя оно не такое, может быть, полное, как было при Советском Союзе, не такое сильное, но тем не менее. И самое главное, здесь вот это культурное влияние России, оно тоже стало восстанавливаться. Но что нам сегодня не хватает? Не хватает именно вот этого гуманитарного аспекта. Мы знаем, есть военные соглашения, евразийское, ОДКБ, все это правильно. Но дело в том, что вот этого влияния России, именно культурно-гуманитарного аспекта, это те же самые русские школы. Это университеты, где преподается русский язык. И через язык, прежде всего, налаживается вот это межнациональное общение. Русский язык – это прекрасное средство для того, чтобы вот этот диалог продолжался. И мне кажется, надо в этом отношении приложить очень большие сегодня усилия.
Спасибо, спасибо. Михаил Юрьевич Мягков, научный директор Российского военно-исторического общества, профессор МИМО, отвечал на мои и ваши вопросы. Мы продолжим нашу беседу.
Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.